Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, октябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК бот». Евро 91.28, доллар 78.02, нефть Brent 42.81. Ваня Фартучкин пишет: «Новая Зеландия слушает в нашем Оклендском централе. Вчера ко мне применяли пытки. Ева Меркачева не приходила до сих пор». Естественно, потому что Ева Меркачева приходит только в России в определенный момент. Ну вот я просто напомню, если кто не знает из наших слушателей, что один из других наших слушателей, Ваня Фартучкин, он находится в Новой Зеландии, и там две недели будет проходить новозеландский карантин, связанный с коронавирусом, и там все очень серьезно, там все... прямо-таки как в тюрьме. Он нам звонил, рассказывал. В общем, это было довольно забавно. Эта программа была пятничная, если я не ошибаюсь. И так что, если вы не слушали, можете найти это у нас на сайте легко и послушать. Там прямо в самом начале было. Мы разговаривали довольно плотно на эту тему. Из интересных новостей, я даже не знаю, что вам рассказать. Почему? Потому что я, да, следил за тем, что происходит в международной повестке, но такого, чтобы нового чего-то, я как-то и не заметил. Да, есть Белоруссия, да, там ходят люди, да, есть, безусловно. Как-то вообще подпритихла Киргизия, если вы обратили внимание. Ну, на выходных, во всяком случае, то есть мало новостей по этой теме. Ну, или, может быть, мне мало попадалось этих новостей, не знаю, как у вас. Вы на удалении? Да, я сегодня немножечко на удаленке, это правда. Прямо так получилось технически. Ну, в общем и целом, все хорошо. Вот, поэтому никаких новостей по этому поводу, да, вот по той же самой Киргизии вроде бы и нет. Что касается Нагорного Карабаха, да, есть развитие, да, есть двусторонние заявления и такое ощущение, что нет этому всему конца, да. Посмотрел новую серию «Южного парка» про пандемию. Спрашивает меня Спира: серия «Улет», «Картман», как всегда. Нет, не смотрел. Я, честно говоря, небольшой поклонник «Саус Парка», но иногда смотрю так вот, ну, не то чтобы... Самую классику, если только. Про французские отношения между профессором и студентом расскажите, пожалуйста. Бауэр говорит: ну, тоже, вот, знаете, как-то странно это все. Вот мне как-то приглянулась одна, наверное, тема за выходные. Это вот российская туристка, которая заявила, что соцслужбы Франции отобрали у нее сына, раз уж вы про французов говорите, Бауэр, да? И она рассказала, причем нашей радиостанции, что у нее выкрали ребенка, и что она не курит и не пьет, и абсолютно адекватная мама, так, ну, я прям цитирую: «У меня ребенок говорит на трех языках», говорит она, «звонила в посольство, не знаю, повторят они это или нет, что сейчас после ковида». Ну, короче говоря, говорит, что это бизнес, и, значит, какие-то богатые гей-пары выкрадывают детей, в том числе российских туристов, для того, чтобы их потом воспитывать. При этом, я прям цитирую, «при этом цыган они не трогают, дети которых с 5 лет курят». И мне это все так показалось страшно подозрительным. Почему мне это показалось подозрительным? Потому что все-таки, слушайте, есть в этом что-то от шовинизма, есть в этом что-то от ксенофобии, да? Такая она вот хорошая мама, такая прямо замечательная, прекрасная, но при этом вот как-то у нее ксенофобия немножечко проскальзывает. Ну, еще интересная тема была с калмыкским водохранилищем. Там сейчас будут брать образцы проб, и, наверное, сегодня это произойдет, потому что там прямо рыба, ну, к берегу вся мертвая приплыла. Ну, можно сказать, ее прибило к берегу, мертвую рыбу, и я даже не знаю, сколько там рыбы. И, насколько я знаю, там глава региона Бату Хасиков уже это все проехал, посмотрел. Ну, в общем, интересная история. Мастер говорит: это для Малахова. Вот эта история с мамашкой, с мамой, это для Малахова. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что если она права, то тогда получается, что любой ребенок, да, который попадает за границу со своими родителями, он находится под угрозой, правильно? А нам это, наверное, немножечко, ну, как бы вам сказать, не нравится. Нам, наверное, это не нравится. Нам, наверное, кажется, что такого быть не должно. Но, может быть и нет. То есть нужно смотреть по ситуации, ну, а ситуация довольно как мне кажется, странная. Да? Ну, она просто странная сама по себе. Армения применила тяжелую артиллерию на твиттерском фронте. Конфликт с Азербайджаном. Оборона Армении пригрозила, что если Азербайджан не отойдет на свои позиции, придется задействовать сторис Кардашьян, пишет один из наших слушателей, цитируя, так скажем, всякий юмор из интернета. Слушайте, с одной стороны, место для юмора есть всегда, с другой стороны, когда идет война, по-моему, не до юмора. Больше похоже на теорию заговора, выкрадывают русских детей для гей-пар. Что это вообще такое, пишет Ксения. Не знаю, Ксения, но вот такая история прошла. Еще интересная тема с российским подростком с ДЦП, который решил накопить на экзоскелет, начал продавать шелковые платки. Я просто вчера обратил внимание, но мне кажется, что это в принципе интересно, про то, как человек преодолевает, да, трудности, которые у него в жизни есть. Но, правда, ему там нужно продать несколько тысяч платков, а на данный момент он продал, там, по-моему, 15 штук. Ну вот, может быть, вы найдете эту новость у нас на сайте и как-то поучаствуете в накоплении денег для экзоскелета человека. Меня вообще, честно говоря, всегда вдохновляют такие люди по одной простой причине, потому что они не, ну, как бы сказать, не сдаются. Они не сдаются, да? Ну, то есть просто не сдаются, и все. И это очень хорошо. Мне нравится, что вот такие люди сильного духа, да, они не плачут, они не забиваются в угол, они не жалуются на весь мир окружающие их, они что-то делают и делают для того, чтобы достичь определенных результатов. Это всегда, на мой взгляд, очень круто. Я ответственно заявляю, что ЧТТ, Эрдоган и Алиев – это новые два фюрера, пишет Серж. Ну, такое мнение распространено, я так понимаю, в Армении, во-первых. Во-вторых, такое мнение распространено в армянской диаспоре, не только в России, а много где еще. Ну и не только в армянской диаспоре. Понимаете, в чем дело и в чем проблема в этом конфликте? Там есть две стороны. И две стороны говорят абсолютно противоположные вещи. Хотя вот по одной стороне, во всяком случае, появились такие факты, о которых хотелось бы отчета серьезного, потому что вот была публикация «Коммерсанта», и там практически, ну, чуть ли не по именам и фамилиям перечисляются боевики сирийские, которые прибыли на территорию, да, вот военных действий. И ответа пока на эту публикацию я, например, не видел. А там есть на что ответить, потому что там идут, ну, очень серьезные перечисления того, где, кто, что, почему, зачем, какие люди. Я даже могу вот сейчас это вам открыть и показать. Вот смотрите, у нас была новость, да? Так, «Коммерсант» сообщает, по версии, значит, изданий, в течение последних месяцев Анкара активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий под обещаниями всесторонней политико-дипломатической, разведывательной и военно-технической поддержки. Издание пишет, что после завершения очередных турецко-азербайджанских учений в июле-августе на территории Азербайджана якобы осталась значительная группировка вооруженных сил Турции для координации будущей наступательной операции в Нагорном Карабахе. И источник газеты утверждает, что в течение первой недели октября в зону Нагорного Карабаха были переброшены до 1,3, ну, то есть 1300 сирийских боевиков и как минимум одна группа ливийских наемников численностью 150 человек. Но это, по сути, вот такая короткая выжимка, которую мы сделали из этого материала коммерсантовского. У меня ссылка есть в Телеграме. Вы можете зайти, почитать сам материал. Там все гораздо более обширно так разрисовано, скажем, да, описано. Вы ушли. Удаленку мне нравилось смотреть на... Не-не-не, я не ушел ни на какую удаленку. Сегодня просто я вещаю из своего бункера, а так вообще ни на какую удаленку никуда не уходил. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте по звонкам пройдемся. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
пожалуйста,
Григорий.
Говорите. Да, Григорий, пожалуйста.
Ну, отношение к Эрдогану вот у меня как бы поменялось постепенно от уважительного к пренебрежительному отношению, то есть абсолютно вот нестабильный такой товарищ. Вот.
Ну, а почему он вам кажется нестабильным? Я вот почему спрашиваю, да? Потому что он нестабилен для нас.
Он вот действительно пытается захватить влияние во всех тюркоязычных странах. Вот в чем дело. Ну. Он огромное влияние воздействует на наши бывшие среднеазиатские республики, в том числе на наши республики, такие как Татарстан, Башкирия и другие. Чуть ли не Якутия даже. Да, да, то есть те люди, которые говорят на турецких, скажем, наречиях, да, на тюркских языках. Да, и это очень как бы неприятно, понимаете, и вызывает большую тревогу, вот эти все вот дела.
Но ведь, понимаете, в чем дело? Мы же не можем сказать, что он непредсказуемый. По-моему, так было всегда. Это как раз предсказуемость.
Предсказуемость, что ему нельзя верить. Вот это я понял. То есть он делает то, ну как верить нельзя.
А был какой-то момент, в который вы верили ему?
Была у нас договоренность, типа заключение мирных там соглашений и всего остального. И типа даже, что не вмешательство в нашу страну, да. Теперь он делает заявление о Крыме. То есть это как бы и так понятно.
Но он раньше их делал.
Но это как бы понятно, но это уже акцентирование вот этого отношения к нам, пренебрежительного, правильно? То есть он как бы это акцентирует, что Крым, он как бы является украинским, мы больше с Украиной как бы дружим, чем с Россией там и все остальное. То есть вот это...
Он раньше это говорил, да?
Говорил, но сейчас повторяет, то есть это вот...
Так а что ж, с первого раза мы не поняли, зачем нам повторять?
Ну, не знаю. Не знаю, почему не поняли, но я вот...
Или поняли и сделать ничего не можем, просто такой вариант. Мы сразу поняли, а потом просто не знаем, что делать с этим.
По, смотрите, по этому Армении. Вот я считаю, что России надо жестче выступать по отношению вот к этому конфликту на стороне Армении, потому что Армения все-таки входит в наш как бы союз.
Вы поймите, Армения и Карабах – это разные вещи. Карабах – это отдельная, ну, такая история.
Ну, она есть... как бы отдельная, да. Но дело в том, что мы тоже под свою как бы защиту взяли некоторые республики, не особо наши, да. И то, что Армения взяла как бы этот Карабах, это должно... Должны наши две страны.
А Армения, что делать с Азербайджаном тогда, вот если мы так будем активно выступать на стороне Армении? Вот что делать с Азербайджаном?
Я
вот как,
думаю,
как нам налаживать отношения с ним?
Я думаю так, что они должны понять, то есть Турция и Азербайджан, что Россия выступает жестко, и она свои позиции сдавать не будет. Потому что у них появилась такая как бы мечта о том, что... Россия немножко ослабла, и они...
Да, но у меня вопрос. А наши позиции, вот смотрите, вы говорите, мы свои позиции сдавать не будем. Они, наши позиции, в чем заключаются и должны заключаться, на ваш взгляд?
Позиции, во-первых, должны заключаться в том, что закавказские республики, вот такие как Грузия и Армения, должны защищаться нами, независимо от того, как они относятся к нам. То есть даже не они, а
правительство. А как же так?
Правительство этих стран, потому что основная масса народа вот этих стран, особенно Армении и Грузии даже, она относится отлично к России. Как
да,
бы...
да, да, но вот в политическом смысле все плачевно.
В политическом плачевно.
Это все равно, что завтра кто-то будет, вот смотрите, кто-нибудь будет завтра нападать на Украину, а мы будем ее защищать изо всех сил. Вот примерно
ну,
так это будет выглядеть.
Как бы такое возможно, если это будет серьезное нападение, да.
Серьезное... Не знаю, как это такое возможно. Пока не просят, невозможно. Ведь даже Пашинян помощи по УДКБ не запросил, насколько я понимаю, поэтому...
Ну, понятно. Но все равно хотелось бы более жесткой позиции России, чтобы прекратить вот этот конфликт.
Вот прекратить, это я с вами согласен, спасибо. Но проблема в том, спасибо большое, что если мы будем выступать жестко на одной стороне, прекратится ли конфликт? Вот в этом вот как бы основной вопрос, на который все ищут сейчас ответ. Кто-то считает, что да, кто-то считает, что наоборот. В целом и общем мы видим следующую ситуацию. Есть... Армения, есть Азербайджан, есть Нагорный Карабах. И это точка такая, да, бифуркация. Это камень преткновения. Это то, через что не могут эти две страны, так скажем, пройти в вопросе мирного урегулирования взаимоотношений двусторонних. Давайте я по-русски попробую сказать. Значит, они не могут никак решить вопрос Нагорного Карабаха с собой. И есть страны, которые могут им подливать масло в огонь, а есть страны, которые могут этот костер, да, уже разгоревшийся, тушить. Мы сейчас выступаем, насколько я понимаю, на стороне тех, кто пытается всячески тушить костер. А, соответственно, Турция выступает на стороне разжигающей. То есть они подливают масло туда. Мы вам поможем, мы тем поможем и так далее. Но, кстати, много заявлений интересных по Турции звучит. Я имею в виду даже от сторонников Турции, предполагаемых, потому что они говорят, что Эрдоган делает неправильно. Поэтому у меня все-таки есть ощущение, что очень и очень много импровизации у Эрдогана, самостоятельности много. То есть он сам принимает решения, не пытаясь, может быть, лишний раз кому-то объяснить свои решения из своих сторонников. Более жесткая позиция будет тогда, когда Россия будет входить в тройку экономически развитых стран мира, тогда с Россией все будут считаться, пишет Андрей. Андрей. Андрей, ну вы хотите сказать, что Турция, что ли, входит в тройку самых развитых стран мира экономически или что? Нет. Дело не в этом. Дело в том, что у нас исторически есть отношения с Азербайджаном, у нас исторически есть отношения с Арменией. У нас исторически даже в Москве и вообще в целом в России есть диаспоры армянская и азербайджанская. И мы хотим усадить их за стол переговоров. Мы хотим сделать так, чтобы они пришли к диалогу, они решили этот вопрос словами, понимаете, в чем дело. А Турции, для Турции такой проблемы не существует. Для Турции сейчас вообще нет никакой проблемы. Для Турции Армения это враг и все. Ну, то есть так было, так есть и так будет всегда. И армяне это знают прекрасно. И Турция подливает масло в огонь. Вот и все. Но Турция до сих пор не признала геноцид армян. Ну, понимаете, ну до сих пор не признала. И ничего, и живет, и никакая она не первая экономика мира, и не вторая, и не третья, это турецкая экономика, но ничего, вот. Просто им выгодно разжигать этот костер, а нам невыгодно, чтобы этот костер разгорался. Вот в чем, собственно, отличие наших позиций. И в целом, если сейчас посмотреть на риторику, как говорят, да, Армения и Азербайджан, она, конечно, больше воинственная. Ну, потому что мы же видим, что говорят люди с одной и с другой стороны, мы видим, что говорят политики, да, мы видим, какие действия предпринимаются. Это, конечно, воинственная риторика. И это очень плохо, потому что чем больше войны в словах, да, и в делах, тем меньше мира. Ну, это элементарная такая вещь. А наше дело сделать так, чтобы все было мирно. Ну, то есть, чтобы устаканилось, чтобы успокоилось, а пока успокаиваться оно как-то и не собирается. Турки и с Кипром, и с Грецией вообще не парятся, пишет Григорий. Да, но мы посмотрим, чем это все может закончиться. Пока, конечно, выглядит так, как будто бы Эрдоган прям-таки султан-султан. Но не получится ли так, что султан берет ношу не по себе и упадет при ходьбе? Ну, знаете, такая, есть такая присказка, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Вот посмотрим, но сейчас такое ощущение, Турция играет, конечно, как, ну, больше, сильнее, чем она может, активнее, чем она может. Она берет выше своих возможностей. Не знаю, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, говорите.
Алексей, здравствуйте. Да. Вот вы знаете... Ведь там не только Турция, и Израиль, собственно говоря, принимает участие, так сказать, помогает, так сказать, ну, там, ну, вооружение. А вы знаете, вот...
От Турции, вооружением и мы помогаем, кому мы только не помогаем, вооружением. Здесь понимаете, в чем дело? Сейчас важно... Спасибо вам большое. Здесь важно понимать, кто основной актор, кому выгодно. Вот выгодно очень сильно Турции. И все это уже понимают, все это уже знают, и поэтому уже показали, что вот вы из Турции перебрасываете, вот смотрите, вы подталкиваете Баку к конфликту, да, потому что до этого, пока вы этого не делали, конфликта не было. Да, он был там несколькими годами даже, больше ранее. Да, был конфликт, да, иногда были обострения, но сейчас вы увидите, что конфликт затянулся. Вот. Да, понятно, что это была все время вот такая кровоточащая рана, что для одной, что для другой страны, все ясно. Но, тем не менее, страны находили какую-то возможность к диалогу, находили, а сейчас все, уже не находят. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей, доброе утро. Вы знаете, я вот держу пособное хозяйство молочное, коровы. И торгую на рынке. И вы знаете, у нас там столько национальностей. Больше даже, чем в Советском Союзе было.
Ну и хорошо.
И мне горько смотреть, когда показывают кадры и азербайджанцы, ребята, и десят армяне, и все плачут. Дети изуродованные лежат, дети. Мирные,
да,
жители.
Да.
Мы до чего дожили, а? Это позорище.
Да. Это война
вы
называется.
Вы понимаете, в чем дело?
Это
война не
война
называется, а геноцид. Мы убиваем друг друга. Мы брат брата убиваем. У меня друзья везде есть. И таджики плачут, и украинцы плачут, и мы все плачем. Кровью обливаемся.
Да.
Это что делают политики?
Это политики делают смерть, это политики делают войну, что непонятно.
Это ироды и бандиты у власти, вот в чем дело. Прекратить это надо немедленно.
Как, что бомбы ударить по Эрдогану, что ли?
Нет, как Сталин делал, объединил Советский Союз в 22-м году.
Для этого нужно, чтобы хотели объединения те самые страны, которые сейчас плачут. Спасибо большое. Вот видите, в чем дело? Спасибо за звонок. Я вас понимаю, я понимаю, о чем вы говорите, но нужно, чтобы страны, которые плачут, которые сейчас страдают, и мы страдаем, и они страдают, чтобы они хотели этого объединения. Понимаете, в чем дело? Я вот смотрю из последних новостей, господи, где-то там на Украине, вчерашнее вечернее было, значит, они разыгрывают сценки. Сценка заключается в чем? УПА и НКВД, столкнулись в бою в каком-то. Ну, в итоге УПА у них побеждает, естественно. Ну, чего вы еще хотите? Ну, что вы с этим сделаете? Вы говорите, надо восстановить Советский Союз. Я говорю, не надо восстанавливать Советский Союз, я говорю, что нужно нам объединяться. И не обязательно под советским флагом, и не обязательно с советской идеологией. Нам нужно объединяться. Мы соседи, вот. Вместе мы развиваемся, поодиночке мы, ну, кто развивается, кто деградирует. Но в целом, конечно, сказать, что вот вся эта территория бывшего Советского Союза развивается так же, как при Советском Союзе, давайте будем говорить откровенно, нет. И я думаю, что дело там не в том, что была советская идеология. Я думаю, дело там было в том, что мы вместе были, вот и все. Но потом, конечно, вот этот вот оголтелый национализм национальных же республик, он вот во что он вылился, понимаете? Вот во что он вылился. Из многих республик русские люди вынуждены были бежать. Где-то они до сих пор не могут быть гражданами, и где-то они до сих пор гонимы, где-то нет. Вот, экономически все падают абсолютно. Посмотрите, где у кого промышленность вдруг развивается. Но мы уже об этом много раз говорили. Но самое интересное, что желания объединяться нет. И именно его нет в народе. Это поразительно. То есть я-то готов, пожалуйста. И сколько мы голосований проводили в России. Хотите ли вы объединиться с Белоруссией? У нас там 70% проголосовавших хочет объединиться с Белоруссией. Понимаете? А потом ты приезжаешь в Белоруссию, начинаешь разговаривать с белорусами и не находишь ни одного белоруса, который хочет объединиться. И у тебя возникают некие подозрения, что, наверное, ты один такой дурак в этом мире. Может быть, у тебя такой народ странный. Ну, в смысле, ты такой странный. Странного народа, странный представитель. Ты все время хочешь какого-то объединения, мира. А все остальные тебе говорят, вот фигу показывают и говорят, а мы не хотим с вами объединяться. И вот как вы их объедините? Что, огнем и мечом, что ли? Ну, войной? Нет, не получится. Поэтому все, поэтому вот как есть, так и есть. Поэтому, да, есть третьи силы, которые вмешиваются, и да, они пытаются найти свою выгоду, и они эту выгоду находят. И да, умирают наши братья. Да, и с одной, и с другой стороны, да, безусловно, это все бывшие советские граждане, представляете? Но сейчас-то уже не Советский Союз, его уж как 30 лет нет, и все. И там сформировалось свое какое-то понимание мира, там выросло несколько поколений людей с этим пониманием мира. И у них нет вот этого и ностальгического воспоминания об этом единстве, нет. У них есть какие-то свои цели, у них есть свои какие-то мечты, у них есть свои какие-то устремления, и они совершенно не соответствуют тем, которые вы сейчас вот сказали здесь в эфире, при том, что я не могу утверждать, что я с вами в какой-то мере не согласен. В какой-то мере я с вами согласен. Единственное, что я не согласен, что нужно восстанавливать Советский Союз. Но то, что нужно объединяться, это я с вами согласен. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось, давайте дальше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей, это Александр.
Да, пожалуйста.
Доброе утро. А вот если говорить насчет того, кому выгодно, и вот вы сказали про импульсивность Эрдогана, так можем мы допустить такую ситуацию, когда это он был поставлен перед фактом, перед этим конфликтом? Потому что если так разложить, у России тоже есть очень много выгод от этого конфликта.
Каких?
Ну, смотрите, про армянскую позицию последних лет, да, вот эту прозападную и так далее,
это ну, да.
Мы все знаем, да. Взять Азербайджан, у них очень мощные контакты с турками по поводу да. газопроводов прежде всего. То есть там и туркменский газ, да. там один они уже построили, там да. два или три у них в проекте. То есть и теперь Эрдогану приходится как-то реагировать на этот конфликт.
Я не думаю, что ему приходится реагировать. Именно потому, что вот вы сказали про углеводороды. Я вам отвечу сразу. Смотрите, как идут действия и как идут заявления. Тут же сразу Украина, он про Крым заявляет. Да? А это, по сути, основной наш там НПЗ и прочее. Ну, не НПЗ, а как это называется? Господи. Транспортная система нефтяная. Вот. Тут же тебе Азербайджан. А это возможность обойтись без наших углеводородов и прочее. То есть там... И по Кипру, кстати, он заявляет. Эрдоган сейчас такое ощущение везде. Нам нужно уходить на новости, мне показывает звукорежиссер. Сейчас мы уйдем на новости, после этого вернемся. Но я не думаю, что Эрдоган — это жертва того, что сейчас происходит. Я думаю, что он основной актор. В 8.35 в Москве, это программа Алексея Гудошникова, то бишь меня, на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем, значит, вечерняя Москва. Ученики первых, пятых классов вернулись к очному обучению в школах Москвы. Сегодня у них были длительные каникулы, на неделю больше. Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке. Можете посмотреть и поехали быстрее. Общественный транспорт становится удобной альтернативой личному. Это вечерняя Москва. Аргументы и факты. факты. ВВП Китая вырос в 2020 году на 0,7%. Показатели за третий квартал оказались еще более значительными. Рост восстанавливающейся экономики составил 4,9%. Так, бардак меньше, но опасен ли Шарм-эш-Шейх после гибели 224 россиян? Интересно, материал в аргументах и фактах. Всероссийский снос, как и куда будут переселять жителей обветшавших домов? Еще один материал, можете посмотреть, а мы идем дальше. В Москве 5 баллов, нефть Brent 42,85, доллар 77,99, евро 91,30. Ну и, как оказалось, вам интересна тема именно Турции, вам интересно на нее поговорить, и тема, вот так скажем, а почему же мы не объединяемся, почему мы не становимся там Советским Союзом номер 2 или не Советским, каким-то другим Союзом. Мне тоже эта тема интересна, и я считаю, что у бывших советских республик в первую очередь должно возникнуть некое желание с нами объединяться. Пока я этого желания, вот, извините, не наблюдаю. А вот Серж пишет, что если Россия не вмешается за Армению, то ДКБ это просто чайхана, Эрдоган нащупывает туда. Ударили по Армении, мы молчим, это проверка, в следующий раз ударит по Еревану, и мы снова будем молчать. А Пашинян не должен просить, мы должны дать отпор без Пашиняна. Серж, понимаете, в чем дело? Я знаю, что вы конкретно на одной из сторон конфликта находитесь, и могу вам ответить следующим образом. Мы не можем, если Пашинян не запрашивает в рамках УДКБ помощи, оказывать эту помощь, это первое. Второе, что будет дальше, если то, как вы описали? Вот что будет дальше? Не получится ли у нас все-таки локальный конфликт, а это локальный пока конфликт, превратить в мировой конфликт всем вместе? Да, вот есть такой горячий Эрдоган, вот он есть. Да, он такой вот дерзкий, да, он везде лезет, да, он явно берет не по себе ношу. Да, все ясно, мы это все видим, это видят все в мире, все это все понимают. Но с другой стороны, все понимают, что если завтра... Например, сцепится Россия с Турцией. Что будет? Ну, что будет? А дальше я вас спрошу еще одно. Смотрите, у нас есть ОДКБ, например, да, и это прекрасно. И вот, например, Россия сцепилась с Турцией. У меня вопрос. А все члены ОДКБ, они окажут помощь России? Они окажут помощь России? Будут они на нашей стороне или не будут они на нашей стороне? Да, вот смотрите, один из членов ОДКБ, например, Белоруссия. Белоруссию трясет уже... Сколько времени трясет Белоруссию, скажите, пожалуйста. Ну, вот эти вот люди там ходят по улицам, там размахивают БЧБ флагами, ну и все такое. Кстати, да, вот по-русски бы говорить, что они БКБ, но все говорят БЧБ, потому что червонный. А почему российские солдаты должны погибать за чужую землю? Там уже достаточно полегло наших ребят, пишет Владислав Эдуардович. Например, Армения тоже свои войска отправляла в Сирию, пишет Серж. А почему Эрдоган об этом не думает, что локальный конфликт возможен, пишет Серж. Почему не думает? Я думаю, что думает. Я думаю, что думает. И не локальный, а именно мировой. Что будет, если, например, ядерная держава вступит в войну? Вот что будет в этом случае? А мы ядерная держава. «Не объединяемся, потому что вы нахрен никому не нужны», пишет Геннадий Волков. Довольно странно, Геннадий, а вы откуда пишете? То есть вот Геннадий Волков мне пишет, вы нахрен никому не нужны. Вы это кто? Русские никому не нужны, но ведь вы, Геннадий Волков, русский и есть, так же, как и я. Тогда уж пишите «мы», а вы пишите «вы». Или вы не русский, вы откуда вообще и кто вы? Непонятно, Геннадий Волков, странно вы себя проявляете. Вот. А если вы русский, и вам не нужны русские, то вы вообще, наверное, странный человек. А кто вам тогда нужен? Расскажите. Мне прям стало интересно, Геннадий. Но в целом я с вами согласен. То есть как будто бы получается, что вот если мы посмотрим на политиков, ну не сейчас, да, а раньше на политиков Армении или на политиков Белоруссии, все они годами изображали, что мы им не очень-то и нужны. А потом оказывается, что мы вроде бы нужны. ВДКБ Казахстан, который полностью поддерживает Азербайджан. Почему все думают, что Армения просит помощи, и Казахстан поддержит эту помощь, пишет Давид. Вот вам вариант. ВДКБ Белоруссия, понимаете? Та же самая Армения может запросить помощи у Белоруссии, не запрашивает. Обратите, пожалуйста, на это внимание тоже. А сейчас мода маскироваться под русскими никами. Посмотрите, что и в интернете пишут. В основном азербайджанцы, пишет Серж. Серж, вы думаете, что вот человек, который подписался на Геннадий Волков, он не Геннадий Волков? Ну, а я думаю, что это вот, Серж, это самое интересное, что это и есть Геннадий Волков, человек. Но он совершенно потерял и забыл все свои корни. Он вообще не понимает, что он пишет. У меня такое ощущение. Потому что вот больше он писать не стал. Геннадий, ну напишите мне, откуда вы пишете и кто вы? Ну, то есть вы русский человек, который живет где? Или когда вы говорите, вы никому не нужны, вы имеете в виду кого? Я просто хочу понять. Может быть, вы имеете в виду правительство. Но я не правительство, например. На всякий случай просто напоминаю. Кого вы имеете в виду? Если у Пашиняна все так плохо, почему Сорос ему не помогает, пишет R1X1? Потому что Сорос никогда и никому не помогает. Потому что Сорос не армянин, понимаете, в чем дело? Потому что Сорос не армянин, потому что Сорос не азербайджанец, потому что Сорос не русский, потому что Сорос не казах, потому что Сорос не белорус. Ну, поэтому зачем ему помогать? Какой смысл ему помогать? Это другая история абсолютно. Весь Советский Союз в России работает, чего-то я российских дворников в Киргизии не наблюдаю, пишет Григорий. И это объяснимо, Григорий, потому что в России более-менее нормальный уровень жизни по сравнению с бывшими советскими республиками. И поэтому к нам едут и у нас зарабатывают. Да, это правда. Что, как мне кажется, лишний раз подтверждает одну из моих теорий. А теория эта заключается в том, что основной движущей силой Советского Союза был, конечно, была Россия, да, ну и РСФСР. Вот и все. А потом, когда Советский Союз распался, мы обратили внимание на то, как бывшие советские республики стали деградировать. Не все, но, наверное, большинство. Поэтому что поделать? За последние дни я таких гадостей начитался от ваших российских армян, что теперь еще не знаю, как к этому относиться. Видите ли, все русские должны защищать, при том, что сами воевать не хотят, пишет Борис. Борис, неверно. Хотят, и много добровольцев у Армении, в том числе, насколько я понимаю, и Азербайджан изо всех сил хочет воевать, и все хотят воевать. В этом и проблема. Как раз вот лучше бы никто не хотел воевать, а все почему-то хотят повоевать. Почему-то всем кажется, что войной можно что-то решить, но войной ничего решить нельзя. Войной можно только убить друг друга, вот и все. В Советском Союзе были две республики донора, пишет Григорий. В общем, ОДКБ только на бумаге, пишет Р. В общем, ОДКБ есть не только на бумаге, Р, но нужны официальные запросы, а этих официальных запросов нет. И получается, что да, вот этот конфликт между Азербайджаном и Арменией в каком-то смысле вбивает клин между странами ОДКБ, да, безусловно. И я думаю, что на то и расчет. 7373948, телефон прямого эфира. Все хотят воевать чужими руками, пишет Татьяна. Ну, в этом случае Турция точно хочет воевать чужими руками, безусловно. Здесь не нужно сомневаться. Да и на Украине тоже, вы понимаете, есть страны, которые заинтересованы в том же самом конфликте военном России и Украины. И, естественно, они не хотят своими руками воевать. Они хотят, чтобы Россия и Украина друг друга крошила. Естественно, они хотят, чтобы русские убивали украинцев, украинцы убивали русских, потому что сами они не русские и не украинцы, им, в общем-то, все равно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Василий Зайцев меня зовут.
Пожалуйста,
я
Василий.
Просто я наблюдаю это все со стороны, тоже интересно. Все думал, это все быстро произойдет.
Я тоже рассчитывал на то, что это быстро закончится, но нет.
Да, я долгую, видите, долгую решил сделать. Просто самое интересное в том, что... Ну, России же нельзя терять там ничего. Ну, хотя бы беспилотную зону можно вести там. Не знаю, принуждение к миру какое-нибудь. Ну, такую, знаете, лайтовую версию, как в Грузии было, ну, чуть-чуть послабже.
Видимо, нельзя, потому что не вводят. Видимо, должен быть опять запрос. Видимо, должны опять же быть договоренности. Спасибо большое. Наши сейчас, насколько я понимаю, работают в дипломатическом ключе в основном. То есть вот эта встреча, которая была у министров иностранных дел, она на то и была направлена. Вот 11 часов Лавров что-то говорил своим зарубежным коллегам из Армении и Азербайджана. 11 часов они договаривались о мире, они договаривались о том, что не будет больше войны, не будет больше обстрелов взаимных и прочего. Ну, не получилось в итоге. Да, хотя, с другой стороны, специалисты говорят, что никогда, вот когда договариваются за столом, никогда в этот же день все не прекращается. Геннадий Волков вот написал о себе немножко, это другим слушателям будет интересно. Он сказал, что вы нафиг никому не нужны. Имею в виду Россию. И он пишет: «Моя этничность украинская, греческая, российская. Фамилия от папы, я украинец». Ну, то есть, Геннадий Волков, вы, конечно, может быть, и украинец по тому, что вы живете на Украине, но фамилия-то у вас Волков, и это вроде бы как русская фамилия. Значит, папа-то у вас, получается, русский или что? Ну вот, и вы говорите, вы никому не нужны. Ну, то есть, давайте, допустим, вы себя считаете украинцем. И, допустим, вы украинец, и я не буду с вами спорить. Вы, допустим, украинец. Окей, окей, вы украинец. И вы говорите, вы никому не нужны. Ну, типа русские, типа Россия. Не нужна Украине. Ну-ка я вам задам вопрос. А как вы думаете, если вот завтра Россия... представьте, просыпается человечество, и нет России на карте. Просто нет. Просто нет. Россия улетела на Марс. Мы взяли и улетели на Марс. У нас появились такие технологии, мы вместе с нашей землей, вместе с нашими людьми взяли и улетели на Марс. Вот что же будет с Украиной? Украина будет процветать в этот момент, вы думаете, или как? Ну, ваше мнение. Потому что мое мнение такое, 30 лет вы живете независимо от нас, и никаких успехов у вас нет. А мое мнение такое, успехи Украины были в составе Советского Союза, они были безусловными. Ну, хотя были и поражения, конечно, в составе Советского Союза у Украины всякие разные. Ну, вот мы можем говорить о свободе слова, правах человека. Ну, в общем, все то же самое, что и у нас. На самом деле, ничего нового. Все то же самое, что и у нас было, то есть у всех в Советском Союзе. Вот. Но были и достижения. Сейчас где промышленность украинская? Непонятно. Где уровень жизни высокий украинский? Непонятно. Где вообще что-то, что дает сегодня миру Украина? Давайте так. В чем Украина номер один в мире? Вот и все. Понимаете, ответа на этот вопрос у вас не будет, потому что Украина ни в чем не номер один в мире. И задайтесь вопросом, почему она ни в чем номер один в мире. Ну, потому что, наверное, 30 лет подряд никаких успехов нет и никаких достижений нет. И на самом деле государство не развивается, а деградирует. И вина в этом, в общем-то, не российская, как ни странно. Вина в этом, и как ни странно, опять же, украинская. Ну, сама Украина виновата в том, что она как страна не развивается. Понимаете, если вы будете устраивать революцию одну из другой, если вы будете бегать по улицам, если вы будете убивать друг друга, если вы будете запрещать языки, если вы будете запрещать политические партии по их взглядам, рано или поздно вы все равно окажетесь там, где вы сейчас оказались. Вот и все. Вот и все. Потому что говорить, что у вас демократия, это одно, а создать демократию, это же другое. Поэтому что получается? Получается, что достижений-то у вас никаких и нет. А если нет никаких достижений, то, может быть, вам и нужна Россия. Может быть, вам и нужны мы. А может быть, мы нужны вам, а вы нужны нам, чтобы вместе всем развиваться и идти вперед. Потому что пока я развития не вижу, например. В Украине есть самое главное – свобода, пишет Виталий. Виталий, понимаете, свобода есть и в Либерии, свобода есть где угодно. Свобода – это условное понятие, оно страшно растяжимое. Потому что, вот, например, моя покойная бабушка жила в Советском Союзе, и в Советском Союзе чувствовала себя невероятно свободной. И вспоминала его со слезами на глазах всегда. Ей очень горестно было, что Советский Союз распался. Для нее в Советском Союзе не было никаких ограничений свобод. Она их не чувствовала, этих ограничений. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас есть люди в Америке, которые чувствуют ограничения своих свобод. То же самое БЛМ, например, движение. Они считают, что их свобода ограничена. А вы вот считаете, что в Америке нет никакого ограничения свобод. И что там очень много свободы. Вот сейчас на Украине вы говорите «свобода». Окей, ну как там у русскоязычных? Много свободы или нет сейчас на Украине? Как насчет коммунистов? Могут ли они сейчас создать свою партию? Могут ли люди, которые, например, хотят ходить с георгиевской ленточкой, помнят победу в Великой Отечественной войне, презирают предателей из ОПА, открыто выражать свое мнение и не бояться за выражение этого мнения, не бояться за то, что им их накажут за это и их будут преследовать? Нет, ответ не могут. Понимаете, вы говорите, на Украине много свободы, а я вспоминаю Дом профсоюзов, где людей сожгли. Это свобода? Это свобода, это возможности какие-то? Нет, это не свобода и это не возможности. Свобода в чем сейчас заключается на Украине? Свобода там заключается в том, что ты можешь вот славить Бандеру или быть аполитичным. Например, аполитичным можно быть везде. Но аполитичным вы можете быть и в России, аполитичным вы можете быть и в Америке. Вы просто можете сказать, что политика меня не интересует, и все. И вот ваша свобода, пожалуйста, ходите. Вам говорят, говорите на таком языке, вы говорите на нем. Говорят на другом, говорите на другом. Вот и все. Этническая принадлежность ничего не значит, если человек всю жизнь прожил внутри нации, отличной от нации его предков. Хотя у меня язык не проворачивается записать украинский этнос в отдельную от русской нацию, пишет Игнат. У Олеси Бузины спросите про свободу, пишет Александр. Ну да. Чего же Советский Союз, ни один человек не вышел защищать лживый режим, пишет Хан Касим. Чего же Советский Союз? Советский Союз был с одной стороны, хорош, с другой стороны, он был плох. Советский Союз был хорош своими достижениями, Советский Союз был плох тем, что он не давал простые бытовые радости людям. Ну, в целом, понимаете, да, там, купить машину, ну, чтобы не стоять в очереди. И я просто не буду это перечислять. Советский Союз во многом продали за колбасу. Вы же это знаете. И людям казалось, что... Вот эти вот свободы, да, вот это растяжимое понятие свободы, оно абсолютно и понятно. А оказалось, что оно непонятно. Оказывается, что при свободе 30 миллионов могут не вписаться в рынок. Оказывается, что при свободе свободу ощущают еще и бандиты на улицах. И вы знаете разгул бандитизма в России в 90-е. Оказывается, что при свободе может быть приватизация. И при приватизации, например, люди, которые вчера собой ничего не представляли или были комсомольскими работниками, становятся за секунду олигархами с огромными средствами, а вы становитесь за секунду нищими, лишаетесь работы, закрываются производства, на которых вы работали, и никто их никогда не будет больше восстанавливать. Вот и все. Вот еще цена свободы. Поэтому, когда говорят о свободе, конечно, такое ощущение, что говорят о свободе самовыражения. Забывая, что кроме самовыражения есть еще и другие свободы. И права. Право на труд, например, которое ты не можешь реализовать в стране, в которой негде трудиться. И вот сейчас, например, Белоруссию колотят, да, и, например, ходят там эти люди по улицам. Они не понимают одного. Если завтра Белоруссия действительно произойдет, вот эта цветная революция, она будет довершена в каком-то смысле, никому не будут нужны их заводы. Никому вообще, нигде не нужны будут их заводы. Ни России они будут не нужны, ни Западу они не будут не нужны. Их заводы не конкурентно способны. А если они не конкурентно способны, значит, они, извините, просто не могут... работать. Они будут закрыты, и все. Либо будут люди, которые их заберут под себя, и это будет уже частная собственность, и это будут люди, которые станут обогащаться. А обогащаться на том, что сегодня производит Белоруссия, они не смогут, просто потому что это неконкурентоспособная продукция. Вот и все. Все очень быстро умрет, люди окажутся на улице, мужики крепкие окажутся на улице. Эти крепкие мужики как-то должны будут добывать себе пропитание и своей семье. Единственный вариант, который они себе найдут, либо уехать в другую страну, либо заняться бандитизмом, либо спиться. Вот три варианта, да, которые у них есть. Поэтому свобода – это очень интересно, это очень замечательно, это очень прекрасно, но не забывайте, что свобода, кроме самой свободы, несет еще и ответственность за эту свободу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста, да. Как
алло,
вас зовут?
Здравствуйте. Алло.
Да, пожалуйста.
А, смотрите, я родом из Дагестана, но я возвращаюсь опять к теме Карабаха, если вы позволите.
Пожалуйста, да. Но это все одна тема на самом деле. Да,
да, да, смотрите, у нас проживает большая диаспора азербайджанская. Я не азербайджанец, не армянин, да, то есть, чтобы... И армяне у нас живут, и живут довольно миром. В 2018 году я был в Армении и в Азербайджане, и я был удивлен тому, насколько отрицательно армяне высказывались о России, именно в Ереване я был.
Да, это было дело. Какой год?
2018 как раз в то время, когда Пашинян приходил к власти. Самое главное, я не мог найти человека, который мог бы со мной заговорить на русском. Вы представляете, я хожу по Еревану, да, взрослые люди как-то говорят, ну, те, кто жили в Советском, а молодежь вообще никто не говорит. После этого я, по-моему, в июле поехал в Баку и был поражен тому, насколько весь город говорит на чистом русском языке. Даже в Дагестане люди так не разговаривают на русском языке, как в Баку люди говорят. Потом я, ну, начал общаться с людьми там, ну, местными. Они говорят, что в Азербайджане более 300 русских школ. Это больше, чем в Беларуси. Представляете?
Я не знаю.
Да, просто но я общался с людьми. Вот. И более того, я решил разобраться в этом вопросе более глубоко. И у меня есть друзья и армяне, и азербайджанцы. Абсолютно, ну, я был удивлен тому, насколько сильная позиция у ребят из Азербайджана. Они твердо говорят, ребят, это наша земля. Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые... Твердо говорят, что это земля
Азербайджана. Да, да, и точно так же твердо говорят, это армяне. Вот точно так же твердо.
Понимаете? Нет, нету ни одной резолюции.
Резолюция, понимаете, в чем дело? Резолюция, они опять же, ссылаясь даже вот на резолюции, те же самые вот представители Армении, они говорят, что там не то написано, о чем говорят в Азербайджане.
Ну давайте откроем и прочитаем. Там есть 7 оккупированных районов вокруг Карабаха. Карабах – это другая тема. Там живут армяне... То есть тут никто не спорит. Как я понимаю, сами азербайджанцы вот в этом отношении сговорчивы. Они говорят, верните нам 7 наших районов, которые вообще никакого отношения
к Карабаху не имеют. Как мне показалось, уже разговор идет о другом. Понимаете, в чем дело? уже разговор идет о другом.
Ну,
спасибо вам большое.
Азербайджан поменял, как я понимаю, расстановку сил.
Почему?
Потому что там стрелку уже нет. Потому что линия была отброшена от соприкосновения на 80 километров, по-моему, на 70.
И тут я понял, о чем говорите. Спасибо. И поэтому я и говорю, а почему он поменял? А почему он поменял? Кто подзуживает Азербайджан? Кто им сейчас говорит, давайте, давайте, вперед? Вот кто им это говорит? И вот все, как один, специалисты утверждают, что это говорит Турция. Вот и все. А? То есть вот такая история. Серж пишет, что ничего подобного, эта земля не Азербайджана и точка. Ну вот, я говорю, то есть абсолютно жесткая позиция и с другой стороны. Вот, вне зависимости от того, какие где были резолюции, что в них написано, это, в общем-то, мало кого на самом деле волнует. Мало кого на самом деле волнует. Я был сейчас в марте в Ереване, там говорят на русском все и старым лад в магазинах и кафе, пишет Константин Нарлы. То есть вот он говорит, что другую ситуацию наблюдал в Ереване. Не согласится с нашим слушателем, который позвонил. Сейчас нам нужно уйти на рубрику про недвижимость, после этого будут новости, и после этого мы вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, октябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, евро 91.22, доллар 77.89, нефть Brent 42.89 прямо сейчас. О движении и на другие. Пишите на плюс 925 48 и в Telegram «Говорит Москобот». Вот 84-й меня спросил, а в чем мы первые? Вы имеете в виду Россию или что вы имеете в виду? Если говорить о России, то мы первые в атомной энергетике. Мы действительно номер один, почему нет? Ледокольный флот у нас у единственных атомный есть. Мы первые в этом. Потом у нас есть гиперзвук, мы первые в этом. И у нас есть первая вакцина в мире от коронавируса, и мы в этом первые. Это вот то, что мне сейчас в голову пришло сразу. Может быть, еще что-то есть, но я вот из актуального, так скажем, из последнего вам называю. Во всяком случае, ну, у нас даже есть космодром новый. Естественно, он не с проблемами, не без проблем построен. И мы уже 10 тысяч раз говорили, что люди там наворовали как следует, да. Но, тем не менее... Он есть. Никто из бывших советских республик, насколько я понимаю, никаких космодромов не построил за 30 лет своего независимого существования. А мы вот взяли да построили. Гиперзвука тоже, кстати, никто не изобрел. И вакцины, кстати, тоже никто не сделал из постсоветских республик. И вообще ничего другого тоже не сделал. И никакого ледокольного флота у них нет, как вы понимаете. И не будет. И нет даже, наверное, у большинства своего флота, в принципе, ну, по разным причинам. У кого-то нет выхода к воде, а у кого-то выход к воде есть, а флота нет. Такие вот еще бывают. Балет еще, пишет Дмитрий. Ну, балет – это такая история, наверное. Не об этом говорят наши слушатели, не об этом спрашивают, когда говорят, а в чем мы первые. Ну, вот мы первые вот в этих вещах, которые я назвал. Есть наверняка и другие вещи. По зерну мы первые. Ну, мы вообще первые по-разному, кстати, зерну. И там и какой-то и ячмень, и пшеница, и все-все-все. Но это не так интересно, потому что, ну, понятно, потому что с другой стороны... Хотя, с одной стороны, да, это тоже интересно, да. Это тоже интересно. Но здесь же говорят о каких-то достижениях, видимо, да, научно-технических, о прогрессе о каком-то. И вот из этого прогресса я, собственно говоря, и перечислил. Мы первые по титану и красивым женщинам, пишет Елисей Змытич, художественная гимнастика. Не-не-не, ну, я понял. Вы все будете перечислять сейчас разные другие достижения, какие-то спортивные, может быть, еще. Нет, я не об этом. Я именно о достижениях страны, не в плане спорта или еще чего-то, я вот о каком-то научно-техническом прогрессе. То есть, что Россия делает такого, что никто не делает. Ну вот я перечислил, что, в общем-то, наверное, Ну, может быть, только американцы в каком-то смысле могут с нами в каких-то из этих дисциплин соревноваться, но все остальные отдыхают вообще. МАЗ хуже КамАЗа, БелАЗ есть чем заменить, Москву моют на МТЗ, пишет Серг. МАЗ не хуже КамАЗа, но и КамАЗ не хуже МАЗа, поэтому МАЗ, конечно же, заменяется КамАЗом. Вот, Серк. БелАЗ, может быть, и выживет, они действительно делают уникальные вещи и продают это на весь мир, БелАЗ, да, вот эти свои карьерные какие-то истории. Но, с другой стороны, понимаете, если у нас умудряются сделать там вертолеты, и, допустим, у нас были в определенный момент цепочки производственные прерваны из-за того, что вот с Украиной такая история произошла, все-таки наладили. Я думаю, что и машину большую наши способны сделать. Для этого, конечно, потребуется определенное время, но в целом, я думаю, способны мы это сделать. Конечно, Литва, Латвия, Эстония не сделают таких вещей. И, скорее всего, и другие республики. А если БелАЗ загнется, то ну вот и все. Россия первая по объему турпотока в Турцию. Сомнительное достижение в свете последних событий, пишет Полина. Полина, видимо, да? Или Полин намокал, вот как-то так пишет. Ну ладно, окей, Полина пускай будет. Да, я не понимаю людей, которые отдыхают в Турции, если честно. Вообще, в принципе, никогда не понимал. Наверное, один раз побывать в Турции не зазорно и нормально. Почему нет? Посмотреть Стамбул, он же Константинополь. Сейчас турки, да, хорошо, не обижайтесь на меня. Но посмотреть, ну, все-таки историческое место. Но в целом погреть зад именно в Турции, я не понимаю, зачем это нужно. Это можно сделать в других местах. Наверное, потому что это дешево было в целом. Трактора МТЗ уже 7 лет собирают по лицензии, по-моему, в Череповце. Правда, качество хуже, пишет Елисей из Мытищ. Ну, Елисей, не знаю, хуже, не хуже качество, но вот видите, вы говорите, что собирают. Наши туристы везде отдыхают, пишет Григорий. Это правда. Наши туристы даже в России стали отдыхать из-за коронавируса, что, как по мне, очень хорошо, но, с другой стороны, и удивительно. Да, я ошарашен, что они туда прутся, пишет Ларек. Не знаю, Ларек, я думаю, что это какие-то, вот знаете, ну, эхо 90-х, наверное, да, когда люди вдруг стали считать, что отдыхать в собственной стране – это какой-то отстой, и отдыхать нужно обязательно за рубежом, и были такие традиционные направления выбраны в виде Турции, Египта, и вот все туда обязательно должны ездить, кричать пьяными «Тагил» и падать в бассейн, когда ты кричишь «Тагил». Я думаю, что это пережитки прошлого какие-то. Ну, вот у меня такое ощущение. Мне странно, когда такое поведение демонстрируют представители моего поколения, потому что мне кажется, что уже вот 30-летние, они не должны такими вещами болеть. А оказывается, я сам своими глазами вижу, что вполне себе они такими вещами болеют. В Египте море красивое. Да, если вы занимаетесь дайвингом, Красное море, известная история, тогда да. Но кто из тех, кто отдыхает в Египте, занимается дайвингом? Ну, давайте говорить откровенно, единицы и занимаются. А вот сейчас уже сколько материалов я читал, это где? Это, по-моему, вечерние... Нет, это, по-моему, аргументы и факты. Они все задаются вопросом, а безопасно ли в Шарм-эль-Шейхе, да? Вот, им интересно понять, насколько там безопасно. А мне, вот, честно говоря, не интересно понять, насколько там безопасно. Я не понимаю, что там делать в принципе. Но в Египте разок надо побывать, да, посмотреть пирамиды какие-нибудь, древние храмы, понять, что это не так впечатляет, как когда ты это читаешь в книге, потому что воображение тебе рисует какие-то такие вещи, которые в реальности выглядят буднично и ну, совершенно не так, как ты себе это представлял. Понять это один раз, походить, прикоснуться к истории, ну и, в общем, я думаю, на этом все поездки в Египет можно прекратить, если только вы не дайвер. Я в Сочи в этом году был, красиво, но невкусно, пишет Григорий. Это очень странно, что в Сочи невкусно, в Сочи должно быть вкусно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А зачем вам понимать, Иларьку? Людям нравится и хорошо, дешевле ж Крыма, пишет Нилс. Нилс, ну если бы много ездили отдыхать на наши курорты, рано или поздно у нас бы стало дешевле, просто массой стали бы брать, вот и все. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Сергей из Москвы.
Да, пожалуйста, Сергей.
Хочу сделать вам небольшое замечание.
Пожалуйста.
Вы несколько передач уже произносите слово олигарх, хотя до этого говорили, что олигархов в России нет.
Ну, я сломался и говорю олигарх, чтобы люди меня понимали, да. Вы меня додавили. Я говорю олигарх, чтобы меня понимали. Вы согласны? Все, разрешаете мне?
Ну, все-таки крупные бизнесмены, мне кажется, надо придерживаться.
Да это не убеждение, спасибо большое. Это просто факт. У нас нет в России олигархов, потому что они не олигархи, они не могут влиять на власть. Вот. Они не заведуют политикой, условно говоря. Но их все называют олигархами, поэтому я говорю олигархи. Чтобы всем было понятно, о ком я говорю. Потому что когда я говорю крупные бизнесмены, меня почему-то не понимают. И начинают мне говорить про олигархов, я им начинаю объяснять, это трата времени, и вот как сейчас мы примерно тратим время. Там Навальный на Трампа жалуется, ЧСВ, конечно, мощный у чувака, пишет Иван. Иван, я так предполагаю, что некоторые люди в мире уже думают, что Трамп проиграет, и они жалуются на Трампа не потому, что они очень крутые, у них завышенное ЧСВ, а потому что они хотят сделать приятно Байдену и заручиться его поддержкой на будущее. Я думаю, что если уж Навальный ругает Трампа, он делает это осознанно, понимая, что выиграет Байден, и чтобы вот эту поддержку от Байдена получить. Вот и вся история. Все очень, на самом деле, просто, доступно и понятно. Ну, мне так видится. Может быть, вам видится по-другому, тогда объясните как. 7373948. Короче, Навальный ищет себе сторонников, друзей, покровителей. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да,
доброе
говорите.
Доброе утро, Алексей, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я вот немножко не согласен с вами. Мне кажется, Египет, он намного круче, чем Турция. И там ребята уже и по сервису подтянулись. И вот есть такой вид плавания, снорклинг. Это когда с масочками плавают. Вот с масочками, с трубочками плавают все. И там настолько налажено в Египте это все, что отвозят в такие места красивые, как в отеле этого не видишь. Что касается дайвинга, дайвингом вот они сами называют этих людей липтоны. Это когда тебя просто одевают, опускают там на 6-8 метров и поднимают. Там тоже как очень много народу, чая, кто хочет попробовать присоединиться к этому, к подводному миру, да, людей таких очень много. Но профессиональных дайверов там собирается просто тьма. Там, потому что
есть порт, я о них и говорю.
В этом порт лодки набиты. Сейчас с этим большая проблема, потому что сам Египет запретил технодайвинг, это вот профессиональные дайверы, у которых 45+ погружение. Вот они там запретили, там несколько несчастных случаев было, они полностью запретили это сейчас, и этим самым оттолкнули практически весь мир от посещения себя, потому что туда ехали и Англия, и Америка, и Германия, очень много дайверов туда ехало, потому что цена очень доступная, вот по сравнению со всем миром цена там самая приемлемое. Ну, для нас тем более, потому что сейчас...
Да я понимаю, о чем вы говорите. Я все прекрасно понимаю.
А смотреть и там, и там негде. Единственное, что, конечно, в Турцию приехать в Стамбул, посмотреть, съездить на Босфор, оттуда съездить там в старый город, там, да.
Ну да, вот это интересно.
Самый Каир можно посмотреть, в Каире немножко этого центр. А вот побережье, ну, в Египте оно лучше. Оно лучше побережье. Там такие же песчаные пляжи, там такие же пляжи есть, где черепахи огромные вылезают на берег, и можно с ним просто поваляться рядышком.
То может есть, быть, но мне вот ближе как-то Юго-Восточная Азия, если позволите.
Согласен. Там, конечно, вот глазу там есть за что зацепиться, я с вами полностью согласен.
Да, ну, да, спасибо. Спасибо вам. Я с вами согласен во всем, что вы сказали. Я не вижу никаких противоречий, например, в том, что я говорил, и то, что вы говорите. По-моему, мы с вами, в общем, сошлись во мнении. В Турции античных памятников больше, чем в Греции, пишет Григорий. Просто с маской поплавать в Красном море – это все, что мне нужно от Египта, пишет Караэт. Я столкнулся с медициной и страховками в Турции, в нынешней ситуации с пандемией, мы настроим Эрдогана не ногой. Потом такие комфортным все равно, и ждут самолеты МЧС, пишет Ларек Марек. Азия вообще другой мир, пишет Анатолий. Хватит рекламы, пишет Владимир. А что мы рекламируем? Мы рекламируем какие-то страны или что мы рекламируем? Скажите, пожалуйста. Я не понимаю. Мы рекламируем природу. Ну, в Египте только море шикарное, ради него и едут. Еще Даренко говорил, что в нашем полушарии это лучшее место, другое только в Доминикане. Да, это тоже правда, абсолютно, Андрей, и с вами вряд ли кто-то будет спорить. Именно если вы вот человек, увлекающийся морем, увлекающийся погружением в это море, вам это нравится, вы такой последователь Кусто, то тогда да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смски, и говорит МСК-бот, это наш телеграм. Правозащитники сообщили о 108 задержанных в Белоруссии, да, но это вчера, в общем-то, была новость уже. Так, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проверено больше 54,3 миллиона лабораторных исследований, а проведено исследование на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 449 тысяч тестов на коронавирус под медицинским наблюдением. В целом по России остаются 311 167 человек. Бывший мэр Норильска Ренат Ахметчин приговорен к 6 месяцам исправительных работ. Его признали виновным в халатности по делу ЧП на ТЭЦ-3 в конце мая. Как Собянин заявил, что введение комендантского часа в Москве, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд – это крайние меры, они неприемлемы и невозможны. Но это, видимо, тем, кто распространяет такую информацию в интернете, такой ответ от мэра, потому что в интернете такого много, что и комендантский час, и выезд, и запрет, и еще что-то такое будет. Вот Собянин говорит, что не будет. Я еще обратил внимание на одну новость, она вчерашняя, но, тем не менее, я думаю, она будет интересна тем, кто ездит за рулем. МВД хочет запретить автомобилистам ездить на летней резине зимой. Такая норма содержится в проекте постановления правительства России, размещенном на портале нормативных правовых актов. Согласно документу, отсутствие зимних шин с декабря по февраль, я вот читаю, будет внесено в список неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Отмечается, что местные органы власти смогут изменять период, в течение которого необходимо будет использовать зимнюю резину. На данный момент никакого наказания за использование шин ни по сезону нет. В случае принятия постановления штраф за такое нарушение составит 500 рублей. Давайте подискутируем, потому что, мне кажется, это вполне себе тема для разговора. Во-первых, я не знал, что у нас нет никакого наказания за то, что вы ездите зимой на летней резине. Во-вторых, одну зиму, я помню, я проездил на летней резине, не потому что у меня не было зимней, а потому что мне было лень ехать ее менять. Получается, что я подвергал жизнь вашу опасности, и получается, что я подвергал свою жизнь опасности. Ну, моя жизнь, ладно, плевать на нее, она только меня интересует, а вот вашу, получается, подвергал. И вот как что я думаю на этот счет? Ну, я был неправ, да? И мне все-таки кажется, что заставить нас все-таки применять зимнюю резину, это правильно. Ну, прям заставить, потому что если нас не заставлять, может быть, так случится, что мы и не будем ставить зимнюю резину на зиму. Зимы-то не было, пишет Ларек Марек. Не, в эту зиму я уже на зимней, все нормально. Прошлую зиму можно было ездить. Да, так уже вводили такой запрет. Разве нет, пишет ДТшник. Вот и мне казалось, что какой-то подобный запрет был, но, как выясняется, его нет. Его нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Или есть, чего-то не понимаем, и вы нам это объясните. Ну, то есть у нас хотя бы кто-то получал какой-нибудь штраф из вас за то, что ездил на летней резине зимой. Был запрет летом на шипах ездить, пишет Резник. Тоже много встречаю автомобилей на дорогах летом на шипах, и, ну, то есть я их встречаю, из этого я делаю вывод, их, наверное, никто не останавливает, и никто этого не контролирует. Было про знак шипы, пишет Петрушка. А, да-да-да, вот это было. Если у тебя шипы, мол, ты должен повесить знак шипы, а потом они отменили этот знак, а потом опять, по-моему, вернули. Ну, то есть очень сложно, потому что все постоянно меняется. 7373948. Невозможно запомнить этого. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Говорите, пожалуйста. Нет, не получается. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. А что у нас со связью? Какая-то беда. Очередная прибавка к пенсии ГАИ, пишет Д. Вы это так воспринимаете? Но, с другой стороны, если вы будете менять резину, то никакой прибавки к пенсии ГАИ не получит. В Крыму тоже зимой на лете нельзя будет ездить, пишет Макс Гайда. Но сказали, что регионы будут определять самостоятельно, какой период вы должны ездить на зимней резине, а какой на летней. 7373948. Поэтому в Крыму, например, это может быть намного меньший период, чем в других регионах. Как вас зовут?
Алло. Здравствуйте. Доброе утро, Алексей, Владислав.
Пожалуйста, Владислав.
Я автомобилист, родом из Владивостока. И вы знаете, помимо того, что я глубоко поддерживаю то, что зимнюю резину нужно ставить вовремя, я вот еще про шипы хотела пару слов сказать. Да, действительно, там был сначала знак, потом его отменили. Вот вы знаете, в Приморье, например, нет вообще шипованной резины, в принципе. И мне кажется, что это не просто так. Дело в том, что в Японии, да, ее запретили еще с середины 80-х годов.
Ну, на липучке, наверное, ездят на какой-то.
Да, все ездят на липучке. И на самом деле в нашей стране я очень был бы рад, если было то же самое. Объясню почему. Потому что взвесь, который поднимают шипы от асфальта, да, она на самом деле очень даже не полезная совершенно. Люди,
нет, я с вами согласен. Вот, например, в Москве я езжу на липучке зимой. Ну, так называемая липучка. Хотя она, конечно, никакая не липучка. Просто она мягче сама по себе. Она не дубеет на морозе, эта резина. Вот и все. Ее отличие. В Москве, да, удобно. Но где-нибудь в регионах, где не так хорошо чистит снег, как в Москве, и нет реагентов на дорогах, например, в том количестве, в котором у нас, либо они песочком посыпают, там прибивается снег на землю и превращается в такую наледь. И там лучше все-таки на шипах.
Да, но для этого можно делать шипы, как бы есть специальные более там мягкие шипы, не металлические, да, есть из такого там карбида вольфрама и, в общем, разные другие технологии, они есть. Просто в нашей стране они мало распространены, это во-первых. Вот. А вы знаете, что касается зимней резины, ну вот я один раз в своей жизни попал просто на летней резине в первый снег, и, ну, попал в достаточно серьезную аварию. Я с тех пор заблаговременно очень сильно меняю резину. Вот, это прям не стоит того совершенно.
Научены жизнью, опытом.
Да, это точно.
Я понял. Спасибо вам большое за звонок. Хорошего дня. Всегда езжу на шипах, всю зиму таскаю чайников на липучке, пишет Руслан. Хочу ездить на липучке, но никак не скатаю шиповую, пишет Бобер. В Подмосковье только шипы, к сожалению, пишет Иван. Но это правда. С нашими реагентами при хорошем морозе без шипов опасно, пишет Дмитрий. Не могу сказать, что я испытывал какие-то проблемы на зимней резине, не шипованной в Москве. Вот хоть когда-либо вообще. Но если только как-то уж совсем гололедица сплошная везде, то тогда, может быть, да. Но тогда и на шипах люди себя не очень комфортно чувствуют. А как в Оренбурге на липучках ездить? В Москве-то понятно. Например, я жил в Росташах, там вообще не чистят, пишет Ильдар. Вот я поэтому и говорю, в регионах, в некоторых местах вообще не чистят снег. Он просто ложится ровным слоем на землю и постепенно вот, ну, превращается в лед, по факту. В лед. И поэтому там только на шипах. Карбид вольфрама очень твердый материал. На гололеде липучка не работает совсем, пишет Агафон. Это правда. Чужая лень или желание побыстрее проскочить не должны угрожать нашей безопасности. Штраф увеличить, машины на штрафстоянку, пишет Влад. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Пожалуйста, Денис.
Смотрите, по поводу вот шипов и липучки. Допустим, да, в Москве, конечно, ну, как бы шипы вообще, да, не актуальны. Но, скажем так, если я езжу, к примеру, на дачу зимой, да, в Москве, конечно, хорошо, но в Подмосковье там доехать, допустим, до моего дома на липучке проблематично, потому что дорога очень плохая. То есть получается, что в регионах каких-то, да, но липучка, в принципе, она не очень актуальна.
Да, да.
Да,
и поэтому получается, вы выбираете шипы, потому что вы понимаете, что дольше вы будете ехать по тому покрытию, которое предполагает наличие,
да,
шипов.
И у шипов есть очень большой, конечно, минус. При наших, скажем так, погодных условиях, когда температура подходит к нулю и все тает, и получается как бы такая как бы влажная дорога, то шипы — это вообще безобразие, они вообще не останавливаются.
Есть такое, но в любом случае те же самые шипы или липучка гораздо лучше зимой, чем летняя резина. В этом мы согласимся. Да, спасибо большое. Да-да, спасибо большое. Вот. А здесь речь идет именно о том, что некоторые люди ездят на летней резине зимой. Вот. И для них вроде бы вот какое-то наказание хотят придумать. Хотят их наказывать, хотят, может быть, штрафовать или еще что-то. Я думаю, что в общем и целом это, конечно, правильно. В общем и целом это правильно. То есть, если бы меня на летней резине зимой остановили и сказали бы: тебе штраф, я бы, наверное, не возмущался, потому что я понял, за что. То есть, меня возмущают обычно штрафы какие-то и наказания, когда я не понимаю, за что меня наказывают и за что штрафуют. Когда я понимаю, за что, меня это не возмущает. И вот здесь меня бы ничего не возмутило. Вот меня останавливают зимой на летней резине и говорят: старичок, ну у тебя же летняя резина. Я говорю: да. Ну, штраф. Я говорю: ну да. Ну да, да, согласен. Ну а что, какой спор может быть здесь? А на всесезонке некоторые на шиповке и летом ездят, пишет Константин. Ну, я знаю, это странные люди ездят на шипах зимой, а всесезонка, я вообще не понимаю, что это такое, в принципе, бывает такое, нет? В смысле, на гололеде шипы, говорят же, как корова на льду, это про шипы на голом льду. Шип на плотно укатанном снегу, пишет АК. Вот обычно плотно укатанный снег, это как раз то, что происходит в регионах. И вот как раз люди-то и ездят на нем, на этом плотно укатанном снегу, на шипах. Это очень удобно. В городе, если асфальт чистый, а потом проходит, например, ледяной дождь, вы будете на шипах, вы будете на липучке, хоть на чем вы будете, у вас все равно будет некомфортная езда, вам все равно будет довольно сложно тронуться, вам все равно довольно сложно будет остановиться. Поэтому, когда начинается вот какой-нибудь ледяной дождь, да, у нас так много аварий, вне зависимости от того, какая резина стоит у людей, шипованная, не шипованная. Но здесь речь вообще о другом. Я просто напоминаю, все время возвращаю нас к тому, что здесь речь о том, чтобы наказывать людей, которые ездят на летней резине зимой. И вот мне все-таки видится это правильным решением. Может быть, вы не согласитесь с этим, но я вот соглашаюсь с ним внутренне. 9.30 новости. День 35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ученики первых пятых классов вернулись к очному обучению в школах Москвы, об этом пишет «Вечерняя Москва». Поехали быстрее, общественный транспорт становится удобной альтернативой личному, считают авторы «Вечерней Москвы», не буду спорить. Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптики ожидают первый снег и барическое дно. Барическое дно. А снега еще не было? Я вот вас спрошу, вы там как на дорогах ощутили, не было еще снега? Всероссийский снос. Как и куда будут переселять жителей обветшавших домов? Об этом пишет «Аргументы и факты». Пишут. Также пишут, что ВВП Китая вырос в 2020 году на 0,7%. И все пишут о том, и это мы сейчас, наверное, в какой-то мере обсудим, что Собянин подвел итоги недели, которую назвал решающей. Неделя принесла не только рост числа госпитализации, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль. Это по поводу коронавируса. Мы идем дальше. Давайте я вам почитаю, что сказал Собянин. Он, во-первых, да, назвал невозможным закрытие въезда в город и введение комендантского часа в Москве из-за эпидемии. Также мэр ответил еще на несколько вопросов о стратегии борьбы с ковид. Первое. В Москве на настоящий момент из-за ковид-19 госпитализировано около 10 тысяч человек, около 1 тысячи находится в реанимации и на ЭВЛ. Число горожан, имеющих антитела, в 8 раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Очень многие переболели бессимптомно и не обращались за помощью. Благодаря введенным мерам для школьников, офисных работников и пожилых людей, 50% москвичей сейчас вне зоны заражений. Они либо находятся дома, либо ездят на работу без риска для здоровья. Дальше. Ситуация с инфекцией в городе абсолютно контролируемая, утверждается. Об этом свидетельствует снижение числа пассажиров в общественном транспорте. Число уникальных пассажиров сократилось на 40%. Процентов с обычных 7 миллионов до 4,2 миллиона человек в день. К тому же на транспорте вновь заработал масочный режим, о котором летом большинство пассажиров как-то забыли. Ну и, кстати, будут прям проверять, много новостей, будут прям проверять, ходить, смотреть. Этим будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. Дальше. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Москве в декабре-январе. Массовая в декабре-январе. Ну, до этого момента, как я понимаю, еще идут вот эти вот исследования, да, такие широкомасштабные. Проверки бизнеса на соблюдение мер профилактики коронавируса не будут разовые акции, сохранятся до конца эпидемии, также не исключены точечные ограничительные меры. Это вот все, что сказал, ну, самого важного на данный момент мэр Москвы Сергей Собянин. Что-то еще было интересное. А, вот эти QR-коды. QR-коды. Вы знаете, да, их ввели для того, чтобы, ну, там, люди в ночной клуб заходили, и вот сегодня, во всяком случае, вводят уже систему этих кодов для посещения ночных клубов, и что известно, регистрация посетителей и сотрудников станет обязательно в 12.00, это необходимо, чтобы контролировать распространение коронавируса, не закрывая клубы. В заведениях, работающих с полуночи до 6.00, новая система будет работать и днем. При входе в клуб надо будет зарегистрировать свой номер телефона по QR-коду или СМС. Если коронавирус найдут у кого-то, кто был в клубе в то же время, что и вы, вам придет сообщение с просьбой сдать тест. Штрафы для развлекательных учреждений за отсутствие QR-кодов на входе составят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, согласно действующему указу мэра Москвы. Московские ночные кинотеатры не будут включены в систему идентификации посетителей ночных развлекательных учреждений. Ввести QR-коды могут также, внимание, это вот самое важное, в салонах красоты, непродовольственных магазинах и ресторанах, заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. То есть могут вести, а может быть и не ведут. Ну, не знаю, раз об этом заявляют, скорее всего, введут. То есть сначала ночные клубы, а потом QR-коды будут для салонов красоты, непродовольственных магазинов и ресторанов. Немирюк уже об этом говорит. И тут, конечно, у людей возникает масса вопросов, насколько я понимаю. Ну вот ночные клубы, плевать бы на них. Я в ночные клубы не хожу, и я так понимаю, что вы в ночные клубы практически не ходите. Хотя если у нас есть какие-то посетители, заядлые, да, тусовщики, посетители ночных клубов, можете набрать 7373948 и рассказать, собственно, как-то это повлияет на вашу жизнь или не повлияет, сложности это или не сложности. Ну вот и все, в Москве слежку за горожанами вели, пишет Габриэль. Ну, Габриэль, если в ночные клубы пока только. Все остальные не очень-то прослеживаются, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот если речь пойдет о салонах красоты, то тут уже будет интереснее. Дети в подвале играли в ковид, дворник чипирован, был и привит, пишет волосатая статуя. Очень смешно, да. Сделал доброволец вакцину, заболел короной. Вот так, пишет Андрей. Это вы или кто? Или это какой-то из интернета вы сейчас цитируете, Андрей? Расскажите, пожалуйста, конкретно. О ком разговор? Согласно американским фильмам, американский президент может отправить любого гражданина спасать Землю от астероида. Спорим, Трамп отправит Байдена, пишет Спира. Это по поводу новости про астероид. Да. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте, пожалуйста. Говорите. Пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Говорите, алло. Алло, да.
Алексей, здравствуйте. Я хожу в ночные клубы, меня зовут Наталья, вы меня заблокировали, поэтому я звоню с городского номера. Вы, наверное, на меня обиделись, что я вас на «ты» называла. Вот, да, я ходила на Алису Вокс в клуб «Айм Ван Гог» на той неделе, по-моему.
Но у вас QR-код-то брали, нет?
Нет, еще нет, еще пока не ввели, но если надо будет, то ну, для меня это не помеха, сделаем.
Вы не считаете это слежением за собой?
Нет, я считаю, что это забота о нас и противоэпидемические меры.
Понял, спасибо большое, Наталья. От вакцины невозможно заболеть, значит, делал вакцину в период инкубации, пишет Андрей. Видимо, тот человек, который заболел. Ну и как Алиса, пишет Андрей. Ну, я не фанат, и поэтому не стал спрашивать. А Алиса Вокс, это, по-моему, та, которая была со Шнуровым, если я не ошибаюсь, правильно, да? Так, вчера знакомая сказала, что ее знакомая видела по телевизору, что от ковидной прививки умерло 2 человека, пытался найти информацию и ничего не нашел. Ну, вот это всегда самое главное, да, знакомые знакомых, а знакомая сказала, это всегда очень достоверно, в кавычках, да. Да-да, коровы тоже считают, что их клеймят для их же блага, знакомая тема, пишет Габриэль. Габриэль, вы такой борец за свободу, я так понимаю, да, и за... Что, за анонимность или за что? Я завтра иду на вакцину, пишет Черевич. Ну, расскажите, как оно и что тогда, Черевич. А вы записались, я так понимаю, самостоятельно сейчас вот эти вот исследования идут широкомасштабные. Но, насколько я знаю, Черевич, могут вам вколоть плацебо. Я добровольцем. Да, там может быть и вакцина действительно, а может быть плацебо. Знаете, да, Черевич? Так, вчера Сергей был днюха, давайте вспомним его. Вчера слушал музыку с его заставки. Как же мы все за долгие годы привыкли к нему, к этой фразе «Здравствуй, великий город», пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, честно, вот я даже по всем своим родственникам я никогда не понимал дни рождения умерших людей. То есть я прямо не понимаю, почему это делают, и я не понимаю, как быть в этот момент, и я не понимаю, что с этим делать. Вот. Но да, действительно, правда, вчера был день рождения Сергея Доренко, которого с нами уже нет. Это правда. Сначала QR-код, потом чипирование, 5G, электронный концлагерь, пишет Сергей. Я иду на вакцину и чипирование от гриппа, пишет Андрей. Призывают носить маски, народ орет, ковида нет. Власти хотят установить тотальный контроль. Власти говорят, все в порядке, можете ничего не носить. Народ орет, что миллионы трупов, власти все скрывают и так далее, пишет Андрей. Неудачники. Мы все неудачники, да? Я хочу своим друзьям-диссидентам доказать, что там нет чипа, пишет Черевич, поэтому записался на вакцинацию, да? Я понял. Я боюсь, что вы ничего им не сможете доказать. После того, как вы провакцинируетесь, все ваши слова, они будут восприниматься как слова чипированного человека, вы же понимаете?
они вам не будут доверять. Они не смогут проверить наличие чипа, поэтому они будут считать, что чип в вас, и все. И как вы докажете, что в вас нет никакого жидкого чипа? Это же недоказуемо. Так что, Черевич, получается, что вы зря так стараетесь ради своих ковид-диссидентов-друзей. Ковид-диссиденты, друзья, только тогда поймут, что ковид существует, когда сами им заболеют. Вот, и начнут на него, от него активно умирать. Вот тогда они поймут. Кстати, вот одна история еще была, я прочитал в новостях, и, честно говоря, не знаю даже, что и добавить. Это по поводу вообще прививок. По-моему, появилась она где-то в субботу, эта новость, может быть, в пятницу. Полугодовалый сын сыроедов, антипрививочников, заразился коклюшем и умер в Санкт-Петербурге. Родители винят в смерти младенца врачей, которые пичкали ребенка химией. То есть, представляете, да, вот новости я просто читаю. А шестимесячный сын инстаграм-блогеров, противников прививок и сторонников сыроедения Игоря и Марии, там имена изменены, по-моему, если я не ошибаюсь, заразился коклюшем и скончался в реанимации в Санкт-Петербурге после 10 дней комы. Родители обвиняют в смерти малыша врачей, которые, цитата, «хреначили ребенка 10 препаратами и попутно заразили», там, и так далее. Ну вот вы можете себе представить такую ситуацию. Вот есть какие-то удивительные, потрясающие родители, сыроеды, антипрививочники. У них есть младенец, и они этого младенца, по сути, ну, не прививают, никак за ним, ну, там, не следят в этом смысле. А потом они начинают, поскольку младенец умирает, винить во всем врачей, потому что врачи якобы плохие. То есть даже в тот момент, когда у них умер ребенок, они не осознали, что они сами его убили, по факту. Понимаете, в чем дело? То есть вот какая интересная история. Поэтому, Черевич, с одной стороны, вроде комедийно, когда я вам говорю, что вы своих друзей ни в чем не убедите, а с другой стороны, комедии в этом мало, в этом больше трагедии. Ведь эти люди, они, ну, у них что-то не то с восприятием, и ничего с этим поделать нельзя. Я лично сам сталкивался несколько раз в жизни, и продолжаю сталкиваться, так получается, с людьми, которые не только против прививок, но против врачебной помощи и против много чего еще, ровно, кстати, до того момента, пока им не требуется эта врачебная помощь. Вот. Они удивительны сами по себе. Почему эти люди? Они находят какие-то странные источники информации, они не верят никакой официальной информации, они не верят врачам, они не верят никому, они верят каким-то странным людям из интернета. Они где-то что-то увидят в YouTube, они где-то что-то прочитают в соцсетях, они... И все, они живут этим. И они считают, что они очень умные, понимаете? Они считают, что они все поняли, а все остальные дураки. И именно вот это их ощущение, оно никак не позволяет их привести в чувство. Это невозможно. Ну, то есть их невозможно ни в чем убедить, потому что они смотрят на вас как на дурака. Они смотрят на вас, на меня, на всех остальных, как на дураков, потому что мы, по их мнению, не понимаем. Не понимаем. Это как курильщики, которые рассказывают, что вред курения не доказан, понимаете? Ну, и ничего ты с этим не сделаешь. И потом они приводят пример какую-нибудь свою бабушку, которая курила до 170 лет практически, ну, понимаете? А почему плоскоземельщики думают, что чипируют рептилоиды именно вакциной? Почему не через молоко и хлеб, пишет Елисей? Елисей, это опять попытка логического какого-то, да, вы пытаетесь на логике и, скажем, нарушение этой логики поймать людей, а их нельзя на этом поймать, потому что у них своя стройная логичная вот эта вот для них система. Но я бы некоторых все-таки чипировал для общей безопасности, пишет Константин. Жидкие чипы давно добавляют в водку, пишет Валерий. Это правда. Вот вы видели людей, когда они выпьют водки? Они же абсолютно неадекватные. Точно, жидкие чипы, они в водке. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте? Как вас зовут или здравствуйте? Да, говорите.
Алексей, добрый день. Меня тоже зовут Алексей.
Да,
ну,
пожалуйста.
По поводу вакцинации, ну, не вакцинации, а прививок плановых имеется в виду, да, вот для детей у меня близкий мой друг, товарищ, как говорится, одноклассник, вот, у него трое детей, и, то есть, вот он тоже противник всех этих прививок, но, значит, на протяжении вот уже скольки лет дети болеют постоянно, то есть, грубо говоря, там 2-3 дня нахождения в саду, вот, ребенок заболевает, Они, как говорится, садятся на больничный, и потом, как говорится, там с каким-то промежутком по времени второй, третий, то есть они переболевают. Вот, и то есть как бы мы как друзья пытались, скажем так, их, ну, как-то направить, что ли, или посоветовать все-таки, чтобы они хотя бы плановые прививки детям делали, вот, но все равно, как говорится, это их не убеждает. Они считают то, что вот сейчас они все переболевают, как, скажем так, коллективно, да, дети.
И у них вырабатывается их... некий иммунитет.
Да, 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 да. Но переносят, как говорится, всякие вот, скажем так, можно сказать, даже несерьезные заболевания. Очень тяжело, те же самые элементарные насморки и все такое.
Ну, насморки-то это ладно. Спасибо большое. Насморки, ладно. Вон Иван пишет. Ребенок привит всем, чем надо, но все равно постоянно болеет в саду. Ну да, дети друг друга заражают. Это известная история. Многие у кого вот дети знают это. Ну, наверное, все у кого дети знают. Дело в том, что если они болеют каким-то насморком, это же вот как раз и не страшно. Ну, поболел насморком, потом перестал болеть этим насморком. Ничего такого ужасного в этом нет. Дело в том, что, может быть, вот корь, да, может быть, коклюш, может быть, много чего разного интересного и очень опасного. И это может привести к смерти ребенка. И вот в этом-то вся, скажем, весь негатив этой ситуации и коренится. От ребенка зависит. Ну, в какой-то степени, да, у кого-то получше иммунитет, у кого-то похуже иммунитет, кто-то поздоровее, кто-то послабее. Прививка и медицина должны быть некоммерческими. До тех пор, пока врачу капает денежка, все то время, что я лечусь, а не прилетает пистон, как в советское время, за долгие сроки лечения. Доверия ни к нему, ни к фарме, видимо, нет. Да, советским прививкам 100%. Да, пишет Габриэль. Габриэль, ну, вот у меня отец, например, врач был и в Советском Союзе, и сейчас он врач, и он как раз мне говорил о том, что сейчас в стационаре, например, пациента держат гораздо меньше. То есть вот как только-только-только пошел на поправку, сразу до свидания. Но я не имею в виду коронавирус, я имею в виду вот другие заболевания. Сразу. И именно это обусловлено, кстати, насколько я понимаю, рынком. Потому что все это деньги, все это места. И вот как только на ноги встал, все, иди долечивайся домой, иди долечивайся домой. Поэтому вы говорите о платной медицине как таковой. Вот когда ты приходишь, да, вот частная медицина, и там начинается, вам нужно сделать 3000 тестов. Даже если вам их не нужно делать, просто потому что все это стоит денег, и давайте наблюдаться, а давайте мы здесь будем делать какие-нибудь процедуры, которые вы можете, в общем-то, и дома сделать, но мы будем их делать здесь, потому что каждый раз, когда вы приходите, вы будете платить деньги. Это понятно. Что за бред по срокам лечения? Дилетант умничает, пишет Валерий. Валерий, если вы врач, напишите, что вы врач, и объясните тогда. Пейте настойку бобровой струи. Я понял, да, понял, да. Как это? Пупок кабарги, что-то я вот такое слышал. Какой-то пупок кабарга, вот это вот мне рассказывают. Но я, скорее всего, говорю об американской модели. Нам надо, пишет Габриэль, не повторять их ошибок, пишет он. Ну, может быть, да. Обусловлены тем, чтобы не вылечить, а перевести в хроническое заболевание и лечить постоянно, пишет Ольга. Обусловлено что и чем? Я не понимаю вас, Ольга. В какое хроническое заболевание? Нет, просто есть такое понимание, что, например, в больнице существуют внутрибольничные инфекции, поэтому, собственно, пациента, если он начинает выздоравливать, долго в больнице не держат, чтобы он дополнительно еще чего-нибудь не подхватил. «Зря смеетесь», пишет Ларек-Марек. Ну ладно, бывает. 7373948. Я много вообще что в жизни делаю зря, поэтому, наверное, смех не самое страшное из того, что я делаю зря. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Очень рада вас слышать, потому что был большой перерыв у меня в связи с потерей работы. Вот по поводу прививок. Я сама тоже из врачебной семьи, вот, и как бы сама медик. Я делаю прививки детям по календарю и еще очень много прививок, которые можно привиться, ну, которые не входят в календарь. Их очень много, и вот родители, которые заботятся о здоровье своих детей, они это знают и прививают. И кроме того, вы знаете, с мракобесием вот этим вот я устала бороться, потому что, ну, соответственно, мамочки же все общаются друг с другом, и мне вот очень сложно доказать, что прививку делать нужно, потому что есть прививки, где 100% смертность, да?
Ну, послушайте, вот, я вот недавно слышал разговор двух людей. Один имеет медицинское образование, другой не имеет медицинского образования. Тот, который без медицинского образования, говорил, что если сделать прививку от коронавируса, больше никогда не сможешь родить. Тот, который с медицинским образованием сидел, у него были глаза на лоб, он объяснял, но объяснить что-либо было невозможно.
Очень
но это невозможно ему объяснить.
С мракобесием очень сложно бороться. И причем ничего я даже говорю уже просто на таком уровне, что, ну, вы же помните биологию, да, то есть я-то еще при Советском Союзе училась, да, ну, то есть у нас это было уже в норме, да, прививки там, все такое, ну, то есть это абсолютно нормально было для нас. Ну вот кто, ну, старше, младше меня там на там 15, там чуть пару еще лет,
ну,
это уже невозможно победить. И это очень страшно, потому что они сокращают вот прослойку, которая годами, да, вот создавалась, ну, нашим руководством, грубо говоря.
Я понимаю, о чем вы говорите. Есть проблема. Я сейчас объясню, какая проблема. Спасибо вам большое. И проблема эта заключается не только в прививках, и да, эта проблема заключается в людях. И это системная проблема, это большой, на самом деле, кризис. Вот если посмотреть на весь мир, то мы увидим следующую картину, как мне, во всяком случае, это видится. Мы увидим людей, которые в определенный момент узнали, что у них может быть свое мнение, что они это мнение могут высказывать, что они могут свое мнение отстаивать. И в общем и целом в этом нет ничего плохого. Но почему у человека не может быть своего мнения, он не может его отстаивать? Пожалуйста. Но вместе с тем мы видим, что эти люди абсолютно не имеют авторитетов никаких. Для них специалист, который потратил всю свою жизнь на изучение темы, не специалист и не авторитет. Они находят свои какие-то авторитеты. Это могут быть шарлатаны, которые просто вещают через соцсети. Они их находят и довольны. Для них заявление власти – это пустой звук. Нигилисты, на самом деле, они нигилисты. На самом деле это люди, которые отрицают, ну, практически все, кроме себя. Вот. Потому что они там что-то считают. Они считают, что вот так, поэтому это так. Понимаете? И ты с ними ничего не сделаешь. И им объяснить что-либо невозможно. Потому что если ты начинаешь что-то объяснять вот на моем месте, то я автоматически превращаюсь в пропаганду. Автоматически. Ты пропаганда, тебе заплатил Собянин, там, не знаю, Путин тебя нанял. И ты должен поэтому нас заставлять сделать там какую-нибудь прививку, а на самом деле ты просто нас хочешь убить. И им не интересно, что статистически, исторически прививки спасали человечество. Им не интересно, что есть прогрессия определенная, да, в росте человечества на планете Земля. И вы можете посмотреть, что в начале века было столько человек, а в конце века столько человек. И посмотреть, что там было меньше 2 миллиардов в начале, а в конце уже почти 7,5. Ну вот, никто на это не смотрит. Никто на это не смотрит, никто не понимает, почему это происходит, никому это не интересно. Никто не смотрит на то, что, например, в царской России в семье могло родиться 10 детей, а выжить 2 человека. Никто не смотрит на младенческую смертность, которая была, например, в царской России, даже в Советском Союзе. И даже в Советском Союзе сейчас лучше цифры по младенческой смертности, чем даже в Советском Союзе. Это поразительно, но это факт. Почему? Потому что развивается медицина, здравоохранение развивается как таковое. Наука развивается, и наука людям на самом деле помогает. Но есть люди, которые отрицают науку как таковую, понимаете? Они готовы вам доказывать, что Земля плоская, они готовы все свести к заговору. И ничего с ними сделать нельзя. Ничего. Они, ну, они не слышат и не услышат. И у меня есть подозрение, почему? Почему? Потому что, наверное, очень просто занять вот эту позицию. Значит, вы все врете, а я знаю, как надо. Потому что для того, чтобы узнать, как надо и как оно на самом деле, тебе потребуется много времени, потому что придется получить образование. Тебе придется узнать об этом мире хоть что-то. Тебе придется учиться, тебе придется познавать этот мир, тебе придется научиться разбираться в литературе, где научное, где околонаучное, где антинаучное, где вообще какой-то галимый популизм. тебе нужно будет в этом во всем разбираться. Но ты прочитал одну книжку, да, а еще лучше одну статейку какую-нибудь в интернете. А там еще было подписано, что статейка эта запрещена к распространению в интернете, что само по себе очень смешно. Вот эти вот фильм, запрещенный к показу в российском интернете. Это уже смешно, я в слезах валяюсь всегда. Это невозможно технически сделать. Но люди почему-то покупаются на эти вещи. И что самое удивительное, в большей степени, конечно, это свойственно старшему поколению. Вот вы говорите, что в Советском Союзе вот нас научили, и мы научились. Нет. Это как раз вот это старшее поколение, это чуть ли не поколение, ну, это уже не моих отцов, да, но это поколение моих старших братьев, вот так. И вот оно совершенно сумасшедшее какое-то. Совершенно. Видимо, потому что не получила базового какого-то образования нормального, видимо, потому что не доверяет вовсе специалистам, государству, никому. Доверяет только себе, а сами они черпают информацию из каких-то недостоверных, непонятных, мутных источников. Да? В мутной воде пытаются ловить какую-то рыбу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. У нас времени практически не осталось, но я не испытываю каких-то надежд, чаяний, да, у меня нет насчет того, что можно вот этих людей в чем-то переубедить. Ни в чем их переубедить. Скорее всего, просто нельзя, и все. Вот они меня сейчас послушали и скажут, ну, все понятно, заговор, иллюминаты, масоны. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.